Добрый вечер. Тема сегодня в контексте сочетания того, что сегодня вечером заступает Тубишват. И в этот шаббат мы читали главу Торы Бешалах. Значит, тема звучит так. Исход и Тубишват против пирамиды потребностей Авраама Маслоу. Значит, я в этом году было достаточно любопытно для меня самого текст «Песни на море», который, в принципе, знаю наизусть. Я начал анализировать, что в нем есть, чего нету. Значит, и обнаружил такое, что как бы «Шират Аям», «Песнь на море», «Песнь после спасения евреев на море от армии фараона», значит, фактически вся целиком наполнена криком радости от гибели армии фараона. Хотя, как бы, как я себе, не находясь там, вот сидя здесь в кресле, пытаюсь сообразить, что бежать всю ночь меж двух стен воды, которые ветер поддерживал. Может быть, они чуть-чуть подмерзли, но в любом случае это не были глыбы льда, потому что в какой-то момент за евреями они моментально вода накроет египтян. И интересно, что в этом тексте нету страха утонуть. Вот. И тем более уж не звучат там жалобы на жажду, голод, усталость там, и так далее. Вот. И это, безусловно, меня как бы отправило к пирамиде потребностей по Маслоу. Значит, в 1943 году он сформулировал свою пирамиду из пяти ступенек. К 70-м годам он, значит, уже сделал пирамиду из восьми ступенек, дополнив предыдущую. Но что меня прежде всего интересовало, опять же, основа первой ступеньки пирамиды у него не меняются. У него только добавляется верх. А вот первые ступеньки, первая ступень потребностей по Маслоу – это физиологические потребности. Еда, вода, сон, дыхание, поддержание температуры тела, базовые биологические функции. То есть, как бы, физиологические потребности – это первая ступень, да? Следующая ступень над нею, то есть, когда удовлетворены эти потребности, то следующая потребность, которую он выписывает, это потребность безопасности. Вот. Физическая безопасность, стабильность, порядок, защита от угроз, финансовая, профессиональная стабильность. И то, что мне бросилось в глаза, то, что очевидно, что как бы в таком состоянии, в каком находились сыны Израиля после этого спасения на море, вряд ли они хотели как-то слукавить и поменяли свои ощущения, заменили их какими-то более красивыми литературными. Но абсолютно в этой «Песне на море» нет страха утонуть, нет страха перед стихией, есть только страх быть убитыми от рук египетских солдат и, соответственно, радость от гибели вот этих вот самых египетских солдат. Извиняюсь. Когда мы говорим о Тубишвате, то, конечно, он полюбился всему народу Израиля, вот, но с точки зрения пирамиды Маслоу он вообще необъясним. Значит, что я хочу сказать? Надо понимать, что с эпохи Мишны Тубишват чисто техническая дата. То есть у нас в Мишне записано, первая Мишна Масехет Рош ха-Шана, это всем известно, про четыре Нового года, и один из них там спор Гилеля и Шамая, значит, первого швата или 15-го швата отмечать Новый год деревья. Дата чисто техническая, реально. То есть, чтобы было понятно, плоды, которые ты видишь, они относятся к урожаю первого года или к урожаю второго, следующего года. Из этой технической даты Ариа Кадош, который жил примерно 450 лет назад, сделал действительно народный праздник. Чем? Тем, что он сказал, что этот день символизирует связь еврейского народа с землей Израиля. И поэтому, говорит, надо стараться в этот вечер покушать каких-нибудь плодов, которые выросли на этой земле, чтобы почувствовать на каком-то животном, органическом уровне свою связь с этой землей. А почему же это абсолютно противоречит потребностям по Маслоу? Значит, потому что я вам сейчас пробегусь по всей пирамиде потребностей, и по пяти пунктам, и по восьми пунктам, и попробуем найти, значит, потребности в связи человека с землей. Значит, первоначальный вариант 1943 года. Значит, физиологические потребности, потом потребность в безопасности, потом потребность в любви и принадлежности, потом потребность в уважении, потом самоактуализация. Самоактуализация. Все, пять. Так, теперь. Вариант там примерно лет 30 спустя. Значит, соответственно, опять физиологические потребности, безопасность, любовь и принадлежность. Потребность в уважении, потом пошли когнитивные потребности, эстетические потребности, самоактуализация и самотрансценденция. Трансценденция. Значит, что здесь он имеет в виду? Значит, под самоактуализацией, это седьмая ступень, это реализация потенциала. А восьмая ступень – это, значит, духовность, выход за пределы «я», служение. Вопрос, куда здесь всунуть, значит, то, что мы чувствуем, отмечая Тубишват. Может быть, в любовь и принадлежность, но любовь и принадлежность у него включают в себя следующие вещи: дружба, семья, социальные связи, чувство общности. Конечно, можно дописать через запятую еще, значит, там чувство принадлежности к земле какой-то определенной, да, территории. Можно. Вот. Но есть более сложный вопрос. Значит, третий, значит, четвертый, пятый пункты у него даже в самой первой модели. Это потребность в уважении, престиж, самооценка, уважение окружающих, самоуважение, достижение, признание. Пятый – самоактуализация по первой модели, значит, по первому варианту пирамиды. Реализация потенциала, творчество, личностный рост, стремление к смыслу. И то, что показали Алиот в Эрец Исраэль и до провозглашения государства Израиль, и после, да, когда люди кто с образованием, кто с какими-то достижениями приезжали сюда, то есть рвались социальные связи, дружба, значит, человек отрывался от тех, с кем он вырос и прожил иногда большую часть жизни. Вот. Типа он приезжал в место, где уважение окружающих, на основании чего его уважать, достижения, признание, все это осталось там. И как бы, даже если мы впишем связь с Эрец Исраэль в потребность любви и принадлежности, то любовь и принадлежность более низкий уровень, то есть люди отказывались от более высоких уровней, от достижений более высоких уровней в пользу более низкого, звучит достаточно странно. Более того, если мы посмотрим на то, насколько здесь никогда не было покоя и безопасности, то вы зачем сюда рваться, если здесь у тебя рушится большая часть пирамиды? То есть все, что ты достиг, значит, по пирамиде Маслоу, здесь ты возвращаешься на какой-то самый низ пирамиды. Исходя из этих нестыковок и размышлений над ними, я попробовал заново осознать главу Бешалах. Значит, глава Бешалах описывает события, которые произошли в течение, значит, примерно 45 дней, плюс-минус. За эти события, за это время, очень короткое, 1,5 месяца, евреи прошли очень интенсивный путь развития, и начинается, конечно же, с испытания на море. И вот этот вот путь развития, который прошли за эту, то, что описано в главе Бешалах, я бы попробовал, сейчас я вам продемонстрирую, увидеть в этом, как Бог выстраивает у них новую пирамиду потребностей и с нуля фактически учит их брать ответственность за обеспечение тех или иных потребностей. Опять же, начну с того, за что я зацепился, значит, и с чего начинается глава. Это ситуация на море. Итак, я буду читать небольшие отрывки из текста, просто чтобы мы почувствовали. Значит, итак, 14 глава с 9 по 12 стихи. «И преследовали их египтяне, и настигли их, когда они расположились у моря у долины Свободы, напротив господина Севера. И была там вся фараонова конница с колесницами, всадниками и пехота. И когда фараон приблизился, посмотрели сыны Израиля, увидели, что египтяне атакуют их с тыла, испугались ужасно. И взывали сыны Израиля к Богу, и сказали они Моше, неужели не хватало могил в Египте? Так зачем ты привел нас оттуда, чтобы нам умирать в пустыне? Как ты мог нам сделать такое, выводя нас из Египта? Разве мы тебе не говорили в Египте, чтобы ты оставил нас, и мы бы служили египтянам? Лучше быть рабами в Египте, чем умереть в пустыне». Значит, что мы здесь слышим в их жалобах? В их жалобах звучит, значит, самый большой страх – это быть убитым другим человеком. И дальше, когда они проходят через море, их волнует только это, будут они убиты египтянами или не будут. Поэтому в песне ликования они не упоминают того, что они сами спасены от этой стихии, которая накрыла египтян. Они просто рады спасению от египтян. Как Бог себя ведет в этой ситуации? В этой ситуации он понимает, что еще не с кем говорить. И поэтому на этот раз он их просто спасает. Единственный урок Бога, который можно здесь увидеть, это то, что Моше им кричит: «Стойте и смотрите спасение, которое Бог пошлет». А Бог говорит: «Скажи им, чтобы они не стояли, чтобы они начали идти вперед». Значит, итак, вывод на этом этапе, что страх перед человеком затмевает страх перед стихией или недостатком физиологических потребностей. То есть, значит, самая основа пирамиды Маслоу, первые две ступени надо явно поменять местами. То есть сначала безопасность, потом физиологические потребности. Это, по крайней мере, я учу, во-первых, из того, что мы читаем в Торе, Во-вторых, из того, что как ведут себя люди в состоянии опасности. Допустим, страх перед террористами толкает людей выпрыгивать там с каких-то высоких этажей здания. Там вспомните Норд-Ост, вспомните какие-нибудь другие ситуации. То есть, как бы, да, можно сказать, что тут как бы 100% ты не можешь надеяться на какую-то милость к тебе, а стихия все-таки слепа, и там есть какой-то шанс выжить. Шанс выжить есть при любом выборе. Но очевидно, что страх от стихии не толкает в сторону убийц. А страх перед убийцей толкает в сторону стихии. И это факт. При всем, что при всей ситуации на море, которая описана в этой главе, никто из них не побежал, увидев раскрывающиеся воды моря, никто из них не побежал навстречу армии фараона. Боясь этих волн. И уж тем более никто там, убегая от террориста с ножом, не вспоминает, что он сильно давно уже не пил воду, и надо бы сделать пару глотков. То есть явно стрессовая ситуация отодвигает на второй план физиологические потребности. Значит, первая потребность, я говорю, как бы, как и Тора, субъективно от ощущения человека, безопасность является первой базисной потребностью. Следующая ситуация, которую описывается в главе, это мара, это потребность в воде. А тут мы, да, переходим уже к физиологическим потребностям. Так, Шмот, 15 глава, 24-25. Так вот. Тут есть замечательные слова. Ну и опять же уже жалобы, да? Как звучат жалобы? Стал жаловаться народ на Моше, роптать, что же нам пить? И когда возвал Моше к Богу, показал он ему особое дерево, бросил Моше его в воду, и стала вода хорошей для питья. И дальше потрясающее примечание. Там учил их, то есть Бог, законом и способом выживания. И там он их испытал. Значит, фактически то, что Бог не только дал им воду. То есть понятно, они выросли в Египте, где воды было в достатке. Я сомневаюсь, что они бежали, груженные из Египта, еще с запасом воды там на примерно недельку. Именно такое количество времени, собственно говоря, прошло. То есть они подошли к морю. Это 7-й день после исхода. Возможно, что там у них была вода. Потом они перебегают через море. Непонятно, была ли там вода. И они отходят на 3 дня в пустыню. То есть минимум 3 дня Они были без воды. Вот. И только придя в какой-то оазис, где есть вода, они как бы начали искать воду, она горькая. Вот. Тогда они так робко начали возмущаться. Значит, потом, но и тут уже они получают не только воду, но и урок выживания. А урок выживания, что в принципе в том и заключался, что дерево, которое смогло вырасти на горькой воде, значит, это дерево научилось как-то эту воду фильтровать, сделав ее пригодной для своего роста. Соответственно, если дерево научилось это делать для себя, значит, может сделать и для других. И поэтому в этом урок, что брось это дерево воду, и оно тебе не сделает воду пригодной для питья. В принципе, новейшая история показала, что Израиль выучил этот урок и полностью перешел на опресненную воду пару лет назад. Вот, и как бы мы, конечно, молимся о дожде, вот, но на самом деле как бы нам дождь нужен для восстановления экологии района Кинерета. Вот, не более того. Вот. И опять же, если там будет засуха, то будем перегонять туда опресненную воду. Вот. Следующий этап – это они приходят на отдых, короткая передышка в Элим. Опять же, пришли они в Элим, там 12 источников воды, 70 финиковых пальм, поставили они стан у воды, значит, ну, отдохнулись недельку. Опять же, нам показывается здесь, что да, у человека есть потребность в отдыхе, но Бог их тут ничему не учит, Он только дал им отдохнуть. А вот на следующем этапе тут уже интересно. Проходит месяц после исхода, и у них заканчивается еда. Двинулись они из Элим, пришла вся община Израиля в пустыню Син между Элим и Синаем. Это было 15 числа второго месяца, после того, как они вышли из Египта. 15 числа второго месяца, значит, это ровно 30 дней после ночи исхода. И, соответственно, там в пустыне роптала вся община Израиля на Моше и Аарона, сказали им сыны Израиля, если бы только умерли от руки Бога в Египте. Там, по крайней мере, мы могли сидеть у горшков с мясом, есть хлеб наш досыта. А вы вывели нас в эту пустыню, чтобы голодом уморить всю общину. И сказал Бог Моше, сделаю я, чтобы хлеб сыпался вам дождем с неба, будут люди выходить и собирать достаточно на день, и проверю я их, будут ли они соблюдать мой закон. И будет в шестой день, они должны приготовить то, что приносят домой, и окажется вдвое больше, чем они каждый день собирают. Значит, тут уже даются некоторые, кроме еды, даются некоторые уроки, что, во-первых, собирайте то, что достаточно на день. Вот. Во-вторых, вводится новый ритм жизни. То есть 5 дней обычных, в шестой день двойная порция, то есть двойная нагрузка, а в седьмой день уже отдых. То есть это фактически у организма нет таких потребностей. Это уже выход в надфизиологические потребности. И тут послушайте кусочек. Следующий. Когда уже выпал первый ман, да, и сказал Моше, это хлеб, который дает вам Бог для еды. Повелел Бог, чтобы каждый человек брал сколько нужно ему по омеру на человека, собирайте в соответствии с числом людей в шатре. Сделали так сыны Израиля. Как сделали? Значит, одни собрали больше, другие меньше. Но когда измерили омером, у того, кто собрал больше, не было лишнего, у того, кто собрал меньше, не было недостатка. Каждый собрал в точности столько, сколько нужно ему для еды. То есть, есть инструкция. Кто-то начал сразу заготавливать впрок. Значит, а кто-то, значит, поскромничал, но собрал столько же. И сказал Моше, пусть никто не оставляет ничего до утра. Как поступили евреи? Но были люди, которые не послушались Моше, оставили до утра. Обрело это запах смарный, закишело червями, и Моше рассердился на них. Собирали это каждое утро, сколько нужно для еды человеку, а когда жарко от солнца, оно таяло. Но когда наступил шестой день, оказалось, что собрали они еды вдвое больше, по два омара на каждого из них. Пришли все руководители общины, рассказали это Моше, сказал он им, а это то, что говорил Бог, завтра день отдыха, святая суббота Богу, пеките, что хотите, испечь, варите сегодня, что хотите сварить, а что останется, отложите бережно до утра. И отложили они это до утра, как Моше сказал, и не было сбрада, и не завелись в нем черви. Объявил Моше, ешьте это сегодня, ибо сегодня суббота Бога, сегодня не найдете в поле. Вы должны собирать это 6 будних дней, а в 7-й шаббат в этот день ничего не будет. Как поступил народ? А некоторые вышли собирать в субботу, но ничего не нашли. Значит, фактически, опять же, я три раза мы видим, что они пытаются выйти за рамки, а Бог воспитывает в них потребность в физическом отдыхе для духовного роста, то есть ради чего, собственно, и создана вся эта игра в шаббат. И воспитывает в них придерживаться установленных рамок. То есть, возможно, что все-таки есть потребность знать границы, что можно и что нельзя для большего числа людей. Значит, следующая потребность – это любопытно, когда они приходят в Рефидимы, и там нет воды, и народ начинает скандалить, значит… Это 17 глава, с 2 по 7 стихи. Начал народ с Моше ссориться, кричали, не дай нам воды, чтобы пить. Моше спросил, зачем вы со мной ссоритесь, что вы Бога испытываете? Но народ там жаждал воды и роптал народ на Моше и попрекал, зачем вывел ты нас из Египта, что ты хочешь уморить от жажды и меня, и детей моих, и мой скот? И возвал Моше к Богу и кричал, что мне сделать для этого народа? Еще немного они меня забросают камнями. Сказал Бог Моше, пройди перед этим народом вместе со старейшинами Израиля, возьми в руку твой посох, которым ты поразил Нил, и иди. Встану я перед тобой на скале у Хорева, а ты ударишь по скале, и пойдет из нее вода, и будет народ пить. И сделал так Моше перед старейшинами Израиля. И очень странное завершающее предложение этого блока, и назвал Моше место это испытание и спор, потому что спорил там народ, испытывал Бога, и спрашивали, с нами Бог или нет. Вот это вот потрясающе. Значит, они питаются маном ежедневно, да? Значит, и они спрашивают, есть ли Бог Бог с нами или нет. Вот. Значит, более того, как мы знаем, что ман выпадал сначала там слой росы, потом ман, потом опять роса. То есть ман был упакован в росу. Значит, смерть от жажды им точно не грозила. Вот. Что же здесь в этой истории проявляется? Опять же, можно делать разные выводы. Я набрасываю несколько. Мне кажется, что это или потребность в заботе и поддержке, что они чувствуют, что в любой ситуации они не одни, за ними кто-то есть. Вот это очень важная для человека потребность. Или потребно, значит, есть ли Бог среди нас или нет, значит, есть ли Бог, значит, есть чувство защищенности в Боге. Если есть Бог, значит, у происходящего есть какой-то смысл и есть какой-то выход. Или вот то, что постоянно фигурирует, они возмущаются не Богом, они возмущаются Моше и Аароном, они кричат: «Зачем вы нас выводили, вывели из Египта?» Возможно, пусть это не очень может быть возвышенная вещь, но у людей есть потребность возложить на кого-то ответственность за себя. Значит, тут можно играться с вариантами. И последняя вещь, последняя история в главе – это война с Амалеком. Значит, пришел Амалек и напал на Израиль в Рефидим. И Моше сказал Йошуа: «Выбери для нас мужей и готовься к битве с Амалеком. Завтра я встану на вершине холма с посохом Божьим в руке моей». Сделал Йошуа, как Моше сказал ему, вступая в бой с Амалеком. А Моше, Аарон и Хур взошли на вершину холма. И пока Моше воздевал свои руки, побеждал Израиль. Когда они опускались, побеждал Амалек. И когда тяжелели руки Моше, они взяли камень и подложили под него, чтобы он мог на нем сидеть, а Аарон и Хур поддерживали его руки, каждый со своей стороны, и были тверды его руки до захода солнца, смог тогда Йошуа сломить ряды Амалека и его союзников мечом. Глава начиналась с того, что Бог воюет вместо сынов Израиля с армией Египта. И Бог не защищает их в конце главы, то есть через 40 с кусочком дней от армии Амалека. Для чего? Для того, чтобы заставить их взять ответственность за безопасность на себя. И взяв на себя ответственность, они преодолевают тот самый большой страх быть убитым от руки другого человека. Значит, теперь, подводя итоги, опять же, я не претендую, что все вышесказанное дает полноценную замену, может служить полноценной заменой пирамиде потребностей по Маслоу. Но если мы берем только два начальных уровня, то фактически можно сказать так смело, что если бы теория эволюции строилась на Торе, то там есть момент, что одноклеточные соединяются, объединяются и строят большой многоклеточный организм. Если бы это как-то оглядывалась эта теория на Тору, то тогда можно было бы внести поправку, что то, что толкнуло одноклеточных Объединяться это не то, что будет сытнее, легче выжить, как бы с точки зрения обеспечения своих базисных физиологических потребностей, а то, что многоклеточный организм у него гораздо больше шансов выжить по отношению к самому сильному одноклеточному. Вот. Теперь, опять же, как я уже сказал, за 2 дня того, что я обдумываю эту вещь, я вовсе не претендую, что именно по главе Бешалах можно выстроить новую пирамиду потребностей. Но, глянув так свежим взглядом на еврейскую традицию, я нашел еще три возможности построить, и одна из них, опять же, мы возвращаемся к Тубишвату. Значит, в силу того, что есть обычай проводить каббалистический седер и 4 бокала вина, и вот одна из привязок этих 4 бокалов – это к 4 уровням души. Нефеш, руах, нешама, ехида. То вот вам другая модель потребностей. Нефеш – это все физиологическое. Руах – это эмоциональные потребности. Нешама – это 6 сферот, и здесь у нас и потребность в любви, и потребность в справедливости, и эстетическое чувство, которое тут у него как бы тут 6-й потребностью в новой модели обновленной. И потребность в общении, сфера ЕСОД. Следующий уровень – это ехида, это уже духовность, соответственно, смысл жизни, который не ты себе установил, а который тебе дается свыше. Вот. Это тоже тянет вполне на модель. Модель Мишкана, 4 элементов храмового двора – значит, золотой жертвенник – это безопасность и физиология, то есть связано с телом. Вот стол с хлебами – это деньги, материальное благополучие. Минора – символ разума, знаний. Вот, и Арона Кодыш, святая святых, это духовность, смысл, диалог с Творцом. Вот. И вот скоро мы уже приближаемся через 2 недели к Арба Паршиот. Вот вам еще одна модель, которая тянет на основу для пирамиды. Пирамиды потребностей. Первая глава – это шкалим. Опять же, это ресурсы, материальные ресурсы. Потом вторая – захор. Это оба малейки. Значит, соответственно, это социальная позиция человека. Пока у него нет ресурсов, он... трудно требовать от него, значит, определиться с понятиями общественными добра и зла. Трудно сформировать свою позицию. Значит, захор – это позиция социальная. Пара – это красная корова, это очищение, это вообще чистота эмоциональная, душевная, энергетическая, то есть чистота как ценность. У Маслоу ничего подобного вообще не стояло. Значит, и последнее – это Ходыш. Это уже проговариваются заповеди. А заповеди – это фактически ответственность перед Богом за доведение мира до совершенства. Вот. Опять же, это то, на чем я пока что остановился, я считаю, что иногда вопрос гораздо ценнее ответа, и само понятие, что хорошо бы, чтобы кто-то взял на себя составить пирамиду потребностей человека с позиции Торы, чтобы это было некоторой как бы еврейской перепроверкой, еврейской альтернативой, принятой всеми на веру субъективной пирамидой Авраама Маслоу. Все, спасибо за внимание. Всем тубишват самеах. Вот, я извиняюсь, я предупреждал, что у меня сегодня еще одно мероприятие, и сегодня сокращенная форма. Вот, дальше самостоятельное празднование. Все, всего доброго, шавуа тов, тубишват.